Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Событие нас ждет сегодня вечером. Большое эпохальное премия «Золотой орел» будет вручаться в Москве. Я представляю вам гостя нашей программы, Юрий Богомолов, кинокритик. Здравствуйте.
Здравствуйте. По-моему, событие уже начинается.
Да, уже начинается в эти минуты. Уже, да, гости собираются и ждут. И там такая интрига, о которой мы будем говорить немного позже. Мы, правда, на всякий случай сразу просим наших слушатели, по телефону 8 800 222 12 мы принимаем ваши прогнозы, кто победит. Мы сразу называем тройку, главную тройку, финалистов, режиссеров Звягинцев, Андрон Кончаловский, Никита Михалков, и предлагаем вам сделать выбор.
А там еще двое.
Нет, там это уже даже не рассматривается. Вот, ну давайте, ну зачем мы, давайте реально.
Нет, ну официально. Они.
Официально в фильмах, если в пятерке фильмов, там есть еще два фильма, еще других режиссеров, Говорухина и Анны Меликьян, да. Но в тройке режиссеров там только трое. И вот мы спрашиваем, кто из трех режиссеров...
А, режиссер, да?
Да, из трех титанов победит. Ну, звоните нам только во второй части нашей программы, потому что первая часть нашей программы будет посвящена совершенно другой истории, тоже из мира культуры, но, как ни странно, совершенно вот из другой оперы буквально, но, тем не менее, как мне кажется, связанной с событиями последних дней, случился конфликт между композитором, автором оперы «Доктор Живаго» и театром Регенсбурга Андреем Лубенко и театром Регенсбурга, в котором эта опера ставится сейчас, который сейчас осуществляет ее постановку.
В немецком театре
Регенсбурга. Он вдруг высказал целый ряд претензий к этому театру, очень длинные там... Не то чтобы длинный список, но очень жесткий список выдвинул. Во-первых, ему категорически не понравилось, что актер на сцене должен топтать портрет, актер, исполняющий, собственно говоря, главную роль, портрет Пастернака должен топтать. И во-вторых, вот что во-вторых мы послушаем перед тем, как, после того, как я вам представлю еще гостей нашей программы. С нами на связи Иван Толстой из Праги. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, это специалист номер один по роману «Доктор Живаго» в России, но, тем не менее, ему комментировать придется такой, ну, один вот эпизод, который не совсем даже связан с фильмом, а вообще связан с русским человеком. В принципе, вы сейчас поймете. И с нами Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, корреспондент «Радио Свободы» в Берлине, который занимается этой историей, вот этим конфликтом, он знает нюансы, и он расскажет нам, как он развивается. Но сначала я предлагаю вам послушать сюжет из программы канала «Россия-24», потому что режиссер не просто конфликтует с театром, он жалуется российским федеральным каналам, что вот делают там, вытворяют с его постановкой. Давайте послушаем.
Автору оперы стыдно представить зрителю такую вольную интерпретацию режиссера-постановщика, где в каждой сцене русские изображены алкоголиками, а сама Россия похожа то ли на вытрезвитель, то ли на сумасшедший дом.
Все не имеет никакого отношения к тому, что написал Пастернак, и уж точно не имеет никакого отношения к тому, что написано у меня в опере. Если они, по крайней мере, уберут самые оскорбительные вещи вот с топтанием Пастернака, я думаю, что возможен какой-то компромисс, и... Ну, я проведу уже два спектакля, какие-то первые. Но это не значит, что мы оставим идею с предоставлением иска режиссеру.
Антон Лупчика говорит, что у него волосы встали дыбом, когда в романтической сцене он увидел бутылку водки. Пришлось остановить репетицию и потребовать от режиссера заменить реквизит.
Я подошел к нему достаточно спокойно и сказал, что, вы знаете, мистер Пуркаретто, дело в том, что у нас в России интеллигентные женщины... Во время интимных свиданий с мужчинами, интеллигентными, водку не пьют. В России, как правило, пили, особенно в то время, пили чай. На что он сказал, что в России в основном все пьют водку по его опыту. Я не знаю, у него, наверное, очень... Не знаю, он считает, что у него очень большой опыт, может быть, жизни в России. Насколько я знаю, он там никогда не был. Я бы его пригласил показать ему, что такое Россия.
Ну вот, пожалуйста, две основные претензии, что топчет портрет Пастернака, и что много водки, и уж категорически никак не может водка присутствовать в сцене любовного свидания романтического. Юрий Векслер, пожалуйста, вам слово. Как в театре отреагировали на это? Насколько мы узнали из этого сюжета программы «Время», он принял, он согласился, пошел навстречу во всем вот этому музыканту, этому композитору, потому что тот пообещал в случае невыполнения его требований отозвать всю труппу, снять со спектакля. Как в Германии отнеслись ко всему этому списку?
Ну, во-первых, хочу сказать, что эта опера была заказана Антону Лупченко театром Регенсбурга. И то есть и оплачена работа. Это была как бы идея этого театра — поставить русскую оперу. И уж вовсе не из нелюбви к России, а совсем наоборот, как рассказывал мне руководитель этого театра. Поэтому, конечно, когда Лупченко приехал на генеральные репетиции и высказал свои претензии, театр сделал все возможное, чтобы все-таки конфликт снять. И поэтому по тем двум пунктам, о которых он говорил, конечно, это было сделано. Бутылка водки в любовной сцене была убрана. И портрет Пастернака не топтали. Хотя, не зная спектакля, трудно сказать, для чего это было придумано. Но неплохо бы вспомнить, как топтали самого Пастернака после публикации романа и присуждения ему Нобелевской премии. Поэтому все сходятся на том, руководство театра, что премьера будет в субботу успешной. Музыка всем нравится, она в классических традициях. И поэтому я надеюсь, что конфликт будет вроде бы разрешен. Но Лупченко же, видите, он говорит в интервью Первому каналу, что они не оставляют идею подать в суд на режиссера. Непонятно, правда, в какой суд, и какой суд примет иск, и что это будет за иск. Вот. А еще он говорит, конечно, для меня тяжело весящие вещи. Он говорит о спектакле, о интерпретации режиссером, как об оскорблении русской культуры. Это, честно говоря, не видя спектакля, понять трудно, как вообще трудно себе обозначить, что такое оскорбление русской культуры.
Но я, Юрий, вы сказали одну фразу, которая все-таки требует прояснения, уточнения. Вы сказали, они ставят этот спектакль не из любви к России, а скорее наоборот. Это я не поняла, что...
Нет, я имела в виду, что не из нелюбви.
Не из нелюбви. Тогда простите, пожалуйста. Конечно. Ну, теперь тогда все встало на свои места. Это просто, да, недопонимание. Зачем, вы считаете, если конфликт исчерпан, зачем режиссеру выходить сегодня с этим перечнем на федеральные каналы и объяснять, что вот немцы не так, что Россию оплевали, водка? Зачем, вы считаете, он делает это?
Вы знаете, я считаю, что он совершает как минимум ошибку по неопытности. Потому что человек, он молодой, и он един в трех лицах. Он автор либретто, он автор музыки, он дирижер, и он руководитель своего Приморского Владивостокского оперного театра, где, кстати, премьера этой же оперы намечена на конец февраля. Поэтому он человек, встроенный в организованную ныне российскую культуру, но театр считает, что он таким образом зарабатывает очки перед российскими властями. Это позиция театра, и они сожалеют о том, что он это делает. Так ли это на самом деле, я не берусь судить. Я считаю, что, конечно, это утрировано все, говорить об оскорблении русской культуры вот в таких вещах. Приведу простые примеры. Понимаете, когда Евгений Онегин ставил Дмитрий Черняков в Большом театре, там были вещи по отношению к опере Чайковского и Пушкину похлеще. И там был большой скандал. И Галина Вишневская сказала, что она не переступит порог театра, намеченный юбилей свой там в театре отменила. И тем не менее, это вообще явление современного оперного театра, где режиссеры самоутверждаются, иногда не очень оправданно. Многие считают, что есть в касте режиссеров мирового оперного театра люди, которые не изжили до сих пор свой период полового созревания. То есть там есть очень много казусов и глупостей, но, как правило, дирижеров и, в данном случае, дирижер и автор в конфликт с режиссерами не идут. Считается, что дирижер должен делать свою музыкальную работу, а интерпретация... Кстати, наш великий российский оперный режиссер Покровский учил, что оперная режиссура – это перпендикуляр по отношению к партитуре. Так вот, перпендикуляры делаются разные, иногда раздражающие, иногда провокационные, но уж точно, крайне маловероятно, в этой работе, которая была... Решение, которое было принято 2 года назад, задолго до политизации, вот такой резкое отношение между Востоком и Западом, что в в план румынского известнейшего и хорошей репутации режиссера входило оскорбление России и российской культуры. Не думаю, что это так.
Да, да уж, конечно. И я хотела бы обратиться к Ивану Толстому вот с каким вопросом. Я совершенно сразу же, как только увидела этот сюжет, вспомнила всю историю вокруг Левиафана. Водка. Все. Как? Это же оскорбление русского народа. Много водки, оскорбление русского народа. И у меня возникло ощущение, что этот режиссер просто превентивно, испугавшись, что ему поставят это в укор, в упрек, не режиссер, а композитор, конечно, и дирижер, что ему поставят это в упрек, что он участвовал в немецкой постановке, в которой русские пьют водку, вот все это затеял, все это шоу, этот хэппининг, эти иски, эти возмущения на канале «Россия», на канале «Россия-24». А что бы вы сказали по характеру его претензий вот к романтической сцене, в которой, ну, никак не могла Лара, насколько я понимаю, ну, никак не могла приложиться. И вообще даже не могла бы бутылка стоять при таком свидании.
То есть вы хотите сказать, что должна была стоять свеча, а не бутылка?
Ну, это хочет сказать композитор с Дальнего Востока. Вообще-то он требует чайник.
Да, чайник вина, а не бутылку водки. Я думаю, Елена, что ситуация гораздо более интересная и гораздо... так сказать, с открытым финалом и вообще с открытым сюжетом, с открытой драматургией, нежели вот так вот люди себе представляют, судя по первым же откликам, по первой реакции. Мне кажется, что надо было бы разложить, расфасовать и на разные полочки поставить некоторые моменты всей этой истории, этого скандала. Прежде всего, скажите, пожалуйста, когда это вдруг режиссер, композитор, дирижер, постановщик, художник пренебрегал и отвергал возможность скандала. Или скандала в кавычках. Это прекрасная пиар-акция, имеющая глубокие исторические и культурные традиции. Это путь, способ привлечения внимания к твоему творению. Это совершенно нормально, хоть и как бы то, что называется неинтеллигентно. Но где там интеллигентность, когда нужно продвигать в условиях конкуренции, в условиях, когда зритель идет в театр все меньше и меньше, когда театр несет большие убытки и так далее, и так далее. Это совершенно нормально поставить или даже предпоставить нечто скандальное. Вот топчут портрет Пастернака, вот какая-то водка, вот якобы антироссийское что-то, пусть и в культурном или, так сказать, в мировоззренческом смысле. Это скандал, это привлекает внимание. Мне кажется, что это входит в некие правила игры, такие, какими они выработаны за последние несколько столетий. Это первое. Второе. Действительно, Юрий Векслер совершенно прав. Что это значит оскорбление России, оскорбление российской культуры? Прежде всего, мы не видели этого спектакля, поэтому, будучи людьми ответственными, я в данном случае просто про себя говорю, я не могу делать какие-то заключения, так, я не знаю, что там.
Мы его и не увидим. Дело в том, что я вот вас остановлю на секундочку. Дело в том, что, во-первых, мы его вряд ли увидим раз, потому что это немецкий, ну, кто поедет в Регенсбург, и вряд ли они его покажут в Регенсбург. Ну, нет, имеется в виду, в Владивостоке совсем другая постановка. В Регенсбурге, видимо, своя постановка. Именно в Регенсбург. Мы его не увидим. Но, я еще раз подчеркиваю, российское телевидение уже показало, что вот будет такой спектакль, в котором русский народ оплеван и который пьет водку. Поэтому нам приходится обсуждать то, чем мы ограничимся. Это вся информация, которую мы получили и получим по этой истории.
Да, совершенно верно. Что еще хочется вот так вот априорно до того, как я стал зрителем этого спектакля, возможным зрителем, что еще хочется отметить? Ну, вообще, честно говоря, одни культуры ведут себя по отношению к другим, пользуясь определенными стереотипами. Немец аккуратный, немец во время войны жестокий был, немец... устраивал общенациональную истерику при появлении Гитлера и так далее, и так далее. В Германии отличные дороги, бешеная скорость, и все на Мерседесах. У нас тоже у всех есть масса стереотипов по отношению к немцу. У немца есть стереотипы по отношению к нам, к русским. Я себя абсолютно причисляю к тем русским людям, к которым применяются определенные стереотипы. Русский всегда пьян, всегда врет, всегда устраивает революцию, одет плохо и совершенно не воспитан, не умеет держать вилку и нож. Есть эти стереотипы, но что ты с ним сделаешь? Что русские люди сделали, чтобы разрушить стереотип о своей водочности, о своей пристрастии к лени и к выпивке? Да ничего не сделали. Можно сколько угодно нанимать пиар-агентств, которые улучшали и поднимали бы имидж России, но человек приезжает в Россию или видит приезжего русского, и он ведет себя в соответствии с теми стереотипами, которые в голове у иностранца есть. Так что бороться тут, собственно говоря, не с чем. Потому что так будет до тех пор, пока русский перестанет пить. Я не желаю русскому человеку перестать пить. Он от этого перестанет быть русским. Вот. Ну и, наконец,
Возможно ли было вот в той ситуации, в постановке... Вообще смешно это говорить, потому что, ну, перед нами сидит... Извините, что я о личном, Юрий Александрович, но перед нами сидит отец Константина Богомолова, спектакль, который по братьям Карамазовым, там, по... Долгий список, по «Идеальному мужу», очень отходят от оригинала, поэтому мне даже смешно спрашивать, возможно или невозможно была водка на этом свидании, потому что если бы даже ее не было в романе, ее можно было бы спокойно поставить на стол. Но, тем не менее, все-таки спрашиваю, Иван.
Да, и если бы водки нет, ее нужно было бы выдумать, вы хотите сказать.
Можно было бы, можно, не нужно было бы, но можно было бы выдумать.
Отчасти я с этим согласен. И, наконец, мне кажется, что самое главное, мы всегда забываем великие пушкинские слова, а они мудры, как все, что вышло из-под пера этого человека. «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног», писал Пушкин Вяземскому в 26-м году. «Но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Мы прекрасно все знаем про Россию, и мы любим ее так, как никто не любит. И мы ее презираем, и мы понимаем все ее недостатки так, как не презирает и не понимает никто другой. Но это мы. Мы вправе это делать. За себя мы спокойны. Потому что у нас внутри все сбалансировано. И это норма, кажется нам. Но когда иностранец, не знающий этого баланса, не ведающий этих весов, как нам кажется, и наверняка так оно почти и есть, начинает подчеркивать и акцентировать, нам обидно и нам оскорбительно. Он русский, на сцене пьют водку. А что мы? Духовности у нас нету. Ну, начинается вечный спор, вечное брюзжание наше, и выхода из этого нет. Вспомните только одно – традиционно, фольклорно, анекдотически, с какого вопроса начинается русская беседа и русский спор за столом? Ты меня уважаешь? А почему такой вопрос? Потому что он самый главный. Потому что русский хочет, чтобы сперва ты, как трамвайный билет пробил, входя в трамвай, ты сказал бы, что ты меня уважаешь.
Отчитался.
А вот после этого, да, это, так сказать, мантра такая. Вот я эту мантру приму, а теперь давай ругать и мое отечество, и порядки, и так далее, и так далее. Но сперва ты меня должен уважить. А если ты меня не вызвал на сцену, но как бы от моего имени, от имени русской культуры наливаешь стакан водки, да еще и со своей возлюбленной в сцене, тогда мое русское сердце возмущается и оскорбляется. Я считаю, что, в общем, все это, к сожалению, проблема в пользу бедных. Это буря в стакане воды. Я думаю, что за этим стоит, мне кажется, что я угадываю, что за этим стоит, скорее всего, попытка привлечь к этому внимание и маленькая легенькая спекуляция тех, кто в этом всем участвует.
Иван, ну а если просто буквально...
С точки зрения театра,
да,
нормально.
А если в лоб, вот все-таки я вас в лоб буквально спрошу, вот это его претензия, этот упрек, что не могло быть такого между ними на романтическом свидании. Вот все-таки вот на этот вопрос, как бы вы ответили, как знаток романа и Пастернака.
Давайте спросим любого человека, который был на романтическом свидании. Там чай пьют или что-то другое?
Хорошо.
Не знаю.
Давайте, проголосуем. Наших служб
потом уже пьют чай.
Устроим голосование. Ну, он говорит, в то время это было, особенно в то время в чай. Вот, особенно в гражданскую войну только чай.
Лена, а можно я добавлю?
Да, теперь, пожалуйста, ваша очередь.
Несколько слов на этот счет. Конечно, мы спектакли не видели.
И не увидим, боюсь.
Но для меня очень важно, что все-таки немецкий режиссер, да, обратился именно к этому роману, который сам за себя говорит о степени духовности русской культуры, о ее значении, о, поскольку этот роман, так сказать, вышел за пределы нашей страны, и были фильмы, был известный фильм, и был известный вальс. Вот, это в сравнении с этим, вот эти все, ну, я не знаю, как там, как спектакль построен, на чем он, значит, построен, потому что ведь «Доктор Живаго» в известном смысле альтернатива «Тихому Дону». Там хождение по мукам Григория Мелехова, да, и здесь хождение по мукам русского интеллигента, по мукам гражданской войны. Вот. Поэтому...
Ну, я не считаю, собственно, хождение по мукам,
да, слава богу. Не говоря уже о том романе, да, значит, который мы все учили в школе, проходили в школе, скажем так. Вот, поэтому, но вот это выступление нашего композитора и, значит, дирижера этой оперы, это действительно, я тут скорее согласен с вами, что это попытка отмазаться от возможных всех...
Мне тоже так кажется, упреков, что с пиаром это не связано.
Особенно сегодняшняя ситуация, сегодняшний контекст, когда
он каждый, видит, как гнобят за ту животку.
Когда каждый политик едва видит, значит, что-то такое, какую-то, значит, возможность проявить свой патриотизм, вот, и хватается за любую красную тряпку, то, что ему кажется красной тряпкой, да, и готов ее размахивать, и бить себя в грудь, и, значит, ненавидеть западные все, значит, вещи. В общем, в эту минуту он действительно, так сказать, и памятуя о том скандале, который возник в Самарском театре в связи с Левиафаном, между прочим, и с главным режиссером Самарского.
Вот именно, Самарского, конечно, человек театра, пострадал совершенно, да, конкретно за исполнение.
И вот этот испуг, я думаю, что это от испуга.
Я тоже так думаю.
Это от испуга, значит, своей карьеры, своей судьбы, не дай бог его кто-то в чем-то заподозрит. Более того, я представляю себе, как за эту ситуацию ухватится, ну, скажем, газета «Культура», предположим, или Дмитрий Киселев.
Да уже ухватился вот канал пока, да, для начала.
И как это все, значит, соединят и с «Левиафаном», и с другими, спектаклями и так далее, и расскажут, какая, значит, пятая колонна.
И с Западом, который на потребу Запада. Да,
да, и Запад, который, значит, помогает и так далее. Вот это, так сказать, самое печальное, что я бы, значит, отметил. Вот. И в данном случае вот говорилось о реакции немецких, да, творческих.
Немецких, да.
Что они понимают эту ситуацию. Жаль только, что это не понимает сам композитор.
Да. Ну, перед тем, как, дорогие коллеги, я бы хотела все-таки воспользоваться тем, что вы пока с нами на связи еще немножечко, и собрать с вас прогнозы на того, кто сегодня победит. Насколько я понимаю, самая главная номинация – это фильмы. Главное, правда, считается всегда?
Да, главный самое фильм. Престижное.
Самое престижное – это фильмы. Фильмов там 5, но я не буду про последние 4-5 спрашивать. Я все-таки, давайте вот, ну, не притворяться, что мы не понимаем, что 3 конкурента – это фильм «Левиафан», это фильм «Солнечный удар», и это фильм Антона Кончаловского «Почтальон
Трепицын».
Нет, как-то «Дни и ночи почтальона Трепицына», да. Это фильмы. Есть чуть там вторая по значимости номинация 3 режиссера. Лучшие лучшие режиссеры встречаются в ней Андрон, Никита и Андрей. И вот ваши прогнозы. Мы с вас соберем перед тем, как вас отпустить. Кто победит в номинации фильм и кто победит в номинации режиссер. Потом Юрий Богомолов поделится с вами прогнозом, который сделали читатели одной из российских газет. Пожалуйста, Юрий Векслер, ваш прогноз на первую номинацию и на вторую.
Лена, а можно будет все-таки, прежде чем сделать прогноз, малюсенькую реплику по поводу того. Вы знаете, чем я поражен? Конечно, это стечение обстоятельств, что российский композитор, и он же дирижер. Но я вообще впервые сталкиваюсь с тем, что из России мы слышим указания или интерпретации, как должен западный театр показывать Россию. На самом деле, это впервые такое я слышу. Вот, потому что это все-таки вот режиссер западный работает для своей публики, разговаривает со своим зрителем, но теперь получается так, что есть вмешательство, теперь хотят сказать, нет, так нельзя показывать Россию. Ну, это к слову.
И они, и они на это вмешательство вот поддались этому давлению.
Ну да, там был шантаж, потому что они очень не хотели скандала, уже сверхскандала, чтобы Лубченко уехал.
Он срывал, потому что он сказал, заберу актеров и уеду, и попробуй предъявить.
Это был ультиматум. Да. Я рискую сделать прогноз исключительно из... как немцы говорят, из живота. Потому что я не видел все три фильма, я видел только фильм...
обстановку вокруг.
Да, но я обстановку знаю. Я думаю, что очень сильно удивлюсь, если «Левиафан» на этом мероприятии будет как-то серьезно награжден. Я не вижу у него шансов. Я считаю, что... может быть, я не прав, что... если ему еще, не дай бог, дадут «Оскар», то дело дойдет еще и до того, кто его на эту премию от России выдвинул. Какие-то люди поинтересуются обязательно, кто голосовал за этот фильм. Поэтому я... Но вы знаете, как говорил замечательный австрийский режиссер Ханеке, я по поводу шансов его на «Оскар» сказал, знаете, я реалист. Реалист – это человек, сказал он, который иногда бывает приятно удивлен. Я буду очень приятно удивлен, если все-таки «Левиафан» что-нибудь получит. А так, я думаю, что наиболее вероятность, что больше всех наград соберет Андрей Сергеевич Михалков-Ключевский.
Угу. Хорошо, спасибо вам большое за прогноз. И, Иван Толстой, пожалуйста, ваш прогноз вот в этой части.
Если я правильно, Елена, вас понял, это не мое мнение,
прогноз, кто вот, эти люди, кого выберут.
Да, мне кажется, что звезды сошлись так, что Андрей Звягинцев вызывает раздражение тем, что он претендует на «Оскара», и уже поэтому ему дома премии не дадут. Мне кажется, что расклад такой, что, скорее всего, должен получить все-таки Андрей Кончаловский, другой Андрей. Андрей Кончаловский, мне кажется, потому что для Никиты Михалкова, что называется, уже too much. А вот Андрей Кончаловский в данной ситуации, мне кажется, что вызывает наименьшее раздражение и неприятие у публики. И как режиссер, и, наверное, как фильм. Мне так кажется, мое мнение самое малокомпетентное. Прошу это учесть.
Конечно.
И потом, это не мое отношение.
Это же, нет, мы же не оцениваем сейчас фильм, мы оцениваем именно вот ситуацию вокруг этих трех фильмов и что может быть из этой ситуации. А вот послушайте...
Как самый худший кинокритик, я скажу так.
Хорошо, а вот послушайте, что скажет Юрий Богомолов сейчас о прогнозах читателей.
Да, значит, я вот перед как раз выходом в эфир, наведался на сайт «Московского комсомольца», где был опрос, выборка тысячи читателей, зрителей. И там, главную награду получает именно Звягинцев, 54%.
По прогнозу, да. Вот
54%, по прогнозу.
По прогнозу, да.
Не потому, как он понравился кому-то.
Да.
А по прогнозу 54% Звягинцев, 15% получает Никита Михалков со своим «Солнечным ударом», 12% получает уже Андрон Кончаловский. И дальше, если о фильмах говорить, а не режиссерах, то дальше там где-то около 10% Говорухин и около 5% Меликян за свою картину «Звезда». Вот такой, читательский, зрительский прогноз на этот счет. А если говорить о моих, как бы, ощущениях, что и как там получится, то здесь надо принять во внимание, так прикидывал, как, что несколько факторов. Один из факторов, конечно, то, что Звягинцев уже с ног до головы увешан наградами Запада.
Да.
Западными наградами. Значит, это раз.
И это, значит, это, гирька на какую чашу весов?
Вот именно, это здесь и плюс, и минус. Для кого-то, кого-то это будет раздражать. А кого-то будет раздражать, ведь, скажем, солнечный удар в прокате и, во мнении квалифицированной кинокритики, провалился.
Да, он никому не понравился, ни публике, ни критике.
Да, он провалился, но дело в том, что Академия «Золотой орел» – это поле, на котором играет Никита Сергеевич Михалков. Это, так сказать, он хозяин. Все знают, те, кто сталкивается, значит, со спортом, все знают, как трудно играть на чужом поле другим, значит, гостям. А с другой стороны, как-то будет очень неприлично выглядеть, если, значит, Звягинцев проиграет.
Если выиграет провалившийся всюду солнечный удар.
Да, если выигрывает. Вот все эти, значит, факторы, они работают. Кроме того, да, мы забыли о самом главном факторе. Мы забыли о художественных достоинствах всех этих картин. И, конечно, конечно, я как критик со стажем думаю, что действительно в России... Вот, по крайней мере, в этом году ничего сильнее и глубже не было создано, а именно, значит, этот фильм «Левиафан», где пьют очень много водки. И, значит, никого это, то есть кого-то это раздражает, но на самом деле... Здесь это мало что значит. Или значит, но по-другому.
Вообще, это не, вообще ничего не значит, потому что тут интересный же очень момент. Они же пьют публики при этом. Они же не... Вы знаете, когда вот пьют водку, и вот они все время так выглядят, они так думают, они спившиеся, деградировавшие. Это абсолютно... Вот он как живчик. Просыпается, идет на работу. То есть это, конечно, фильм о том, сколько может выдержать русский организм.
Кстати, значит, буквально вчера... Кажется, по какому-то каналу шел документальный, вроде бы, фильм Никиты Михалкова «Легкое дыхание», да, где он что-то такое рассказывал о Бунине и так далее. И там была, значит, сцена, как я ее застал, значит, как около храма какого-то, значит, выходит священник, он разговаривает с Никитой Сергеевичем, а идет откуда-то со стороны поля мужичонка. Мужичонка идет, явно пьяненький, явно сцена. И, значит, Никита Сергеевич его, значит, привлекает, завлекает, много смеется, значит, там что-то такое они говорят. Потом тихонько залезает ему за пазуху и достает оттуда бутылку недопитой водки. И отдает ее священник. Священник ее выливает, но этот мужичонка, значит, очень доволен, обещает больше не пить и так далее, и так далее. Вот это что? Это, значит, предмет для... национальной гордости. Это ничего. А «Левиафан» — это фильм такой глубокий, что в него надо очень долго, так сказать, вникать, нырять. Да, потому что... А почему, значит, такие бывают разные реакции? Потому что люди часто довольствуются вот мелководьем. Вот им на мелкой воде они видят какую-то рябь, может быть, и начинают по этому поводу философствовать, изображать, что они плавают. А на самом деле, значит, гребут руками под ног. А ежели удалиться вдаль, а затем вглубь, то легко можно заметить, насколько противоположны «Левиафан» и, предположим, «Солнечный удар». Там есть прямая, как бы нечаянная, я думаю, полемика того и другого. Если у Никиты Михалкова один из важных тезисов всей его риторики о том, что вся власть от Бога, то у Звягинцева Скорее наоборот. Бог от власти. Бог прислуживает власти. Бог на посылках и на поручениях у власти. Вот, собственно, что получилось. Вот эти вещи очень бывают трудно с первого, значит, взгляда на фильм понять. Потом многие ведь по поводу этого фильма говорят, ну, он меня эмоционально не захватил. Ну да, есть такие фильмы, когда, значит, эмоции все предопределяют, и отношения к фильму, и радость по этому поводу. Но есть же такие фильмы, где надо включать голову, и гораздо большей степени, чем свою эмоцию. И тогда я, значит, считаю, что есть фильмы, да, которые адресованы всем и сразу, а есть фильмы, которые адресованы до востребования. А что значит до востребования? До востребования – это значит, человек должен, ну, как бы, желать получить это послание. Для этого надо встать, выйти из своей квартиры, дойти до почты, там, расписаться, значит, получить и прочитать. Ну, вот. Вот есть такие фильмы. Их разное время по-разному называли. Трудные, артхаусные и так далее, и так далее. «Левиафан» – это картина, которая... Да, ну вот я скажу, чтобы закруглить этот момент, я скажу так. Ведь «Левиафан», вот есть такие бытовые коллизии довольно часто, когда говоришь в сердцах, зла не хватает. Зла не хватает. Или убить тебя мало. А что значит больше убить? Пытать. А что значит зла не хватает? Звать дьявола на помощь себе. Ну, скажем, в «Мастере и Маргарите», значит, мастер позвал практически дьявола. Это был Воланд. А здесь позвали дьявола животное, левиафан. Левиафан влез внутрь человека и живет там. В этом самое главное, так сказать, как бы, самый главный нерв всего этого фильма. И это фильм сразу обо всем. О том, как устроено государство, как устроено общество, как они, как государство и церковь сошлись, как они очень тесно, рука об руку идут. Это не называется симфония, значит, общества. Это как-то по-другому называется.
Да, гармония, но не общество. Не гармония, но не в обществе. Сергей из Ростовской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Лучший фильм «Левиафан». Он должен не то, что там ему если премию не дадут, но ему наверняка «Оскар» дадут. Потому что про нашу жизнь, как продажные суды, продажные священники, все это ясно и понятно. Не нравится чиновникам, но это жизнь.
А вы их сравнивать между собой? Ну ладно, я не спрашиваю, потому что это надо все три смотреть. А вот вам как кажется? Я понимаю, что вы считаете, что он лучший. А дадут кому?
Звенцов должны дать, потому должны что куда деваться.
По справедливости. Спасибо большое вам за этот звонок. Вот я напоминаю нашим слушателям, что в этой части нашей программы мы принимаем ваши прогнозы, кому дадут, безотносительно даже к тому, что кому бы вы считали нужно дать, кому дадут. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Но давайте все-таки для справедливости вспомним, что тот же Звягинцев «Золотого орла» получал у Никиты Михалкова. Может, поэтому уже и не дадут, что хватит ему «Золотого орла» получает?
Ну, Никита Сергеевич их получал больше.
А, вот так.
За 12, если вы помните, он получил 12.
12, да, за 12. И, по-моему, а что еще?
Ну, я не помню просто. Ну, а что-то, наверное, получал еще. На что-то он не выставлял принципиально.
То есть одно другому не мешает? То,
да,
что Елена
он
уже...
Он Агипу получал, между прочим, ту академию, которая ему, значит,
то есть
противостоит.
Тот факт, что уже получал Звягинцев когда-то за Елену, он не...
Да нет, ну... при чем здесь это? Поэтому...
Вот, а ваш, вот ваш четкий, точный прогноз по этим двум номинациям. Давайте-ка я все-таки запишу, чтобы проверить. Потому что, о, мне несут что-то уже, да? Очень интересно. Вот видите, пока вы говорите... А я вам ничего не буду показывать. Вы говорите, ваш прогноз по двум номинациям. По лучший фильм и лучший режиссер. Думаю, а мне уже несут вот эту бумажку.
Я думаю, там несут еще только самые первые награды.
Да. Да, просто несут анекдот. Ладно, сейчас расскажу. Говорите.
Значит, я думаю, все-таки не решаться, значит, оставить Звягинцева где-то. Туни. Угу. Но тут есть такая возможная комбинация. Одному Звягинцеву могут дать либо за лучший фильм, либо за лучшую режиссуру, и тогда другая награда уйдет к Никите Сергеевичу. Вот. А что касается там третьего участника, Андрона Сергеевича Кончаловского, то он тоже может получить и тоже какую-то серьезную награду. Скажем, за сценарий.
Ой, мне совсем не понравился этот фильм, поэтому я просто буду молчать. Я считаю, что вот это как раз, когда говорят, это специально для фестиваля, вот я считаю, что это то, что специально для фестиваля.
Там еще надо наградить фильм этого самого члена Государственной Думы. Не знаете, кто это?
Член Государственной Думы Станислав Говорухин.
Да,
что значит член? Извините, пожалуйста, лидер Общенародного Российского фронта в поддержку Владимира Путина.
Что член Государственной... Доверенное лицо.
Доверенное лицо.
Начальник штаба.
Так, давайте послушаем. Я анекдот сейчас вам прочитаю, прекрасный, который мне принесли. Но сначала послушаем Волгоград Михаила Ивановича. Здравствуйте, Михаил Иванович. Говорите, пожалуйста. Михаил Иванович, Волгоград, здрасте. Ну, что-то нет у нас связи из звука из Волгограда. Михаил Иванович, ну давайте второй звонок послушаем. Говорите, пожалуйста, из Москвы у нас звонят сейчас. Пожалуйста, из Москвы.
Михаил Иванович, Волгоград, здравствуйте.
Ты, Михаил Иванович, включил радио.
Может, Вячеслав?
Вячеслав, здрасте. Нет, ну говорите, Вячеслав, вы. Ну, Михаил Иванович был из Волгограда, вы из Москвы. Давайте вы говорите. Москва всегда,
Вячеслав,
конечно, как всегда.
Говори сейчас.
Вячеслав из Москвы говорит.
Вячеслав. Вот. Пардон, дайте мне договорить. Вячеслав из Москвы. Так, во-первых, я хочу сказать, кто получит премию.
Давайте.
Естественно, доверенное лицо нашего любимого, которого очень наша деградированная Россия полюбила. Естественно, он получит.
Это кто? Их там много уже теперь, они все доверенные, кроме Звягинцева.
Вот, дальше другой.
По фамилии назовите, пожалуйста, доверенное лицо нам.
Михалков.
А, хорошо. Так.
Да, Михалков получит. А еще другое. Так часто, я вижу, ругают этот фильм Звягинцева. Я решил посмотреть, что же это такое. Так. И вы знаете, я могу сказать, что мне фильм не понравился.
Угу. Не понравился.
По той причине, что бледный он.
Угу.
При нашей коррупции, у нас одна из самых сильных коррупций в мире, это бледный фильм. Надо было показать полностью коррупцию от президента и ниже.
Ну, вот не замахнулся он на эпохальное, на эпопею освобождения.
Так, нет, ну неинтересно. Это вы, Вячеслав, говорите о... а публицистической, что ли, составляющей, mm-hmm. значит, ну, художественное кино не коррупцию разоблачает, он выясняет внутренние проблемы.
Да, ну давайте я вам анекдот прочитаю.
Да.
Все-таки прекрасно, это анекдот, это новость, на самом деле официальная новость, мне ее принесли с сайта «Эхо Москвы», я просто в восторге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков будет болеть за фильм «Левиафан». Точка. Второе предложение. При этом Песков признал, что «Левиафан» не смотрел. Потрясающе. Прокомментируйте.
Ну, видимо, он будет болеть за как бы то обстоятельство, что «Левиафан» имеет такую репутацию среди профессионалов, скажем так, среди большого, так сказать, все-таки получить «Золотой глобус», да, Это «Золотой голос», это премия критиков.
Да.
А это очень квалифицированное, так сказать, жюри критики.
Да.
И всегда получившие эту премию претендует на очень престижные номинации в «Оскаре». И критики, как правило, точнее, так сказать, определяют значимость художественного кино. Потому что, в отличие от других академиков, режиссеров там и так далее, которые смотрят в основном то, что они сами снимают, или своих ближайших друзей, критики широкий спектр кинопроцесса, значит, осознают, созерцают и могут оценивать. Поэтому их премия, она, конечно, не так как бы широко известна для массового зрителя, но она очень важна для самого режиссера.
Николай из Брянска, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Николай из Брянска, здрасте. Что-то у нас сегодня... Волгоград, Брянск, что-то у нас регионы сегодня плохо голосуют. То есть они плохо, по крайней мере, голосуют хорошо, срываются, не засчитываются голоса.
Угу.
Вот, кстати, верите ли вы... Ну, знаете, есть такие вот телефонные голосования, программа «Поединок». А верите ли вы в чистоту и в корректность голосования на «Золотом орле»? Сколько их там? 150 академиков? Вот они отдадут
свои голоса. Академиков вообще там...
500?
Больше, я думаю.
Еще больше.
Академиков там очень много. И, ну, не все, естественно, голосуют.
Не все, да.
Да, не все, значит, отсматривают. Хотя у них это... всегда достаточно как бы хорошо поставлены и просмотры, и, так сказать, учет и так далее. Вот американским академикам я верю. Там могут быть разные победители, вкусы. Многое зависит от каких-то, так сказать, каких-то непонятных. Мне до сих пор непонятно, как получил, значит, «Москва слезам не верит» Оскара в свое время. Ну, такая нормальная, так сказать, как бы мелодрама. Но, тем не менее, она получила, ну, и как иностранный, естественно, фильм.
Вот. Ой, господи, ну, хоть за что-то человеческое они один раз дали. Вот они один раз расслабились, и вот не вот эту социальную, не политическую, не чернуху, не бог знает что. Вот понравилось им, порадовались, вот «Сказку про Золушку» однажды наградили. Слава Богу.
Ну, у них и другие были очень
«Сказки
важные.
«Сказки про Золушку» не так часто награждают они. Да. Любят их снимать, но не любят награждать.
Ну вот, я думаю, что... А что касается наших голосований,
да, наших.
Вот, то здесь я довольно скептический. Я подозреваю, ну, поскольку уже, так сказать, много позади этих премий, я подозреваю, что там не столько как бы решает голосование, сколько распределение наград. Для того, чтобы... Ну, бывают такие ситуации, надо дать каждой сестре по серьге.
Да? Тварь по паре.
Вот. Это из другой оперы. И поэтому начинаются вот такие комбинационные какие-то решения, связанные вот этому мы дадим вот такую премию, а этому мы, может, дадим три второстепенных награды, а вот тому его конкуренту дадим одну, но престижную. Важно. Да? И вот такого рода комбинации, я думаю, так, сказать, так или иначе проходит. Как будет сегодня, что, значит, получится в конце концов, я, опять же, боюсь определить, потому что дать награду Левиафану, это значит увеличить его вес, значимость, в том числе и в прокате будущем, значит, да, который начнется 5 февраля. Вот. И, а не дать это тоже ведь скандал. Это скандал, связанный, во-первых, с репутацией самого Никиты Сергеевича Михалкова. Он, его же репутация прежде всего пострадает, если не дадут ему Левиафану главную премию.
Вот. Ну да.
И тоже как бы получается. Вообще, Лен, я должен сказать, что вот мы сегодня присутствуем в финальной, так сказать, что ли, ну, может, финал будет, когда будет...
В феврале.
Да, в феврале. Но одной, ну, внутри, значит, России, мы присутствуем на такой финал за звание чемпиона по кинематографу в Российской Федерации. Вот до сих пор этот титул, да, был, принадлежал Никите Сергеевичу Михалкову. Он считался первым кинематографистом. Известная история, когда, значит, на каком-то рауте еще был жив Герман Алексей Юрьевич, и Михалков с бокалом подошел к Герману и сказал: «Ну, давай мириться. Ну что мы так ссоримся? Ну, остались только мы вдвоем». Вот не стало Германа, и остался только вроде бы Никита Сергеевич Михалков. А тот является Звягинцев. И так триумфально, так победно он проходит на фоне того, что фильм «Солнечный удар», да и предыдущего фильма, они все терпели, в общем, по большому счету, поражение. Дошло до того, что он, значит, решил больше не претендовать на международные награды. И теперь он выходит на ринг нашего соревнования национального, и неужели он проиграет? Вот
очень интересно.
Я думаю, ну вот как это все закончится? Конечно, в конце концов могут быть какие-то ничейные коллизии, да? На этой...
Ну да, режиссер лучше Никита, а фильм лучше
да.
его.
Но Звягин. Впереди ведь еще предстоит один, значит, финал. Это Ника.
Ну да. Я все-таки, знаете что, спрошу у вас одну вещь. Это очень интересная, очень любопытная интрига. Мы обсуждали ее в предыдущей программе. Что, на ваш взгляд, произошло в итоге? Итак, мы помним, что получает «Левиафан» «Золотой глобус». И об этом сквозь зубы одной строкой говорится в новостях центральных каналов. Все тогда удивились, никто ничего не понял. Все ждали, что это будет первой новостью, пойдет бегущей строкой. Нет, сквозь зубы промямлили, чтобы никто ничего не услышал. Ну, подумали, что ну, это вдруг какое-то что-то случайное, что-то такое непонятное. Проходит несколько дней, фильм попадает в номинацию «Оскара», и вдруг даже сквозь зубы мы не слышим никаких сообщений на Первом и Втором канале об этом. Вообще бойкот, вообще тишина. Это четверг. Я по дням рассказываю, это очень интересно. В четверг бойкот. Проходит пятница, суббота. И вдруг в воскресенье вечером на Первом канале программа «Время» и Рада Зейналова берет интервью Андрея Звягинцева. Он реабилитирован. Проходит еще несколько дней. Что у нас было вчера? Какой день недели?
У нас вчера было...
Четверг. Четверг. Значит, вот, в воскресенье Рады, в четверг я включаю Первый канал, и вовсю широко идет реклама. Смотрите на экранах страны с 5 февраля. «Левиафан» со всеми этими героями. Что случилось? Расскажите. И тут еще Песков, который хочет за него проголосовать, мечтает о его победе на «Золотом орле».
Почему случилось то, что обычно случается в нашей политике, политическом, да, когда разные, так сказать, группы политического истеблишмента, они как бы занимают разные позиции, предлагают разные стратегии поведения и тактически как бы решают ситуации. И сначала действительно были в полном недоумении, особенно ведь параллельно с тем, что вот был, как бы, была радость по поводу «Золотого глобуса», но и были отклики зубодробительные по поводу содержания.
Вот это чудовищно, нет, но то, что компания развернулась,
да,
табли, это 100%.
Да, и вот этот, и как вот в этом накате патриотического, значит, вообще состояния общества, взнервленного этим патриотизмом, да, и как вот в этой ситуации реагировать на то обстоятельство, что вот вроде бы мы получаем русофобский фильм, хотя он, естественно, никакой не русофобский. Но тут вот дальше идут такие. Давайте, если это нельзя, как бы остановить этот вал признаний, да, то давайте мы его как бы на гребень его поднимемся и, значит, прокатимся на этом. И если говорить о... значит, интервью, которое дал Звягинцев Зейналовой, там вот очень важный мотив звучал, что это, в общем, не о России. Это вообще о всем мире.
Ну, это так, это говорить, действительно. Конечно,
что да. этот человек, и тут вспомнили, что зернышко проросло из истории.
Ну, знаете,
истории.
Ну, вы же понимаете, ну, любой фильм не о России. Mm-hmm. Любое, вообще любое да. произведение носит всемирный характер. Ну, понятно. Да.
Но именно, так сказать, глубина этого фильма, и о ее глубине свидетельствует то, что это было такое всеобщее международное признание. В этом, так сказать, мне кажется, разгадка.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы и ждем, вот через несколько минут объявят результат